Если у двух людей, стремящихся создать счастливую семью, уже есть духовное единство, то как им достичь единства на уровне души? Оба они выросли в разных семьях, получили разное воспитание. Их взгляды на семейный быт, на семейные традиции тоже отличаются. Возможно ли здесь душевное единство? Как достичь его? Именно об этом пойдет речь на этой кассете.
Принципы. Библейские принципы. Библия учит нас, что если мы хотим жить совместной христианской жизнью, нам необходимо понять, что совместная христианская жизнь начинается с повиновения. Прийти с повинной. Да? Прийти с повинной – это значит сдаться. Или нет? В Ефесянам, в 5 главе, апостол Павел говорит о совместной жизни мужчины с женщиной, мужа с женой. И здесь, в 21 стихе, мы читаем следующие слова. Здесь написано: «Повинуйтесь друг другу в страхе Божьем». Повинуйтесь друг другу в страхе Божьем. Повинуйтесь друг другу. Это интересное греческое слово, которое можно перевести на русский язык словом «одолжите». Одолжитесь друг другу. Передайте себя во владение вашему партнеру. Передайтесь ему. Отдайтесь друг другу. Мы знакомы с этим «отдайся», «отдайся мне». Обычно это связано с половым сношением. Но еще раз. Когда мы создаем новую социальную единицу, и отдача является целостной, то эта отдача, она происходит и на душевном уровне. Одолжись друг другу, передайся друг другу. Мои проблемы, мое прошлое, мои раны, мое личное насилие, пережитое мною, мои боли, все мое болото, теперь твое болото. Я передаю моему будущему партнеру то, что я имею и то, что я есть. Апостол Павел доходит до того, что он в первом послании к Коринфянам, в 7 главе, говорит следующее. Первое послание к Коринфянам, 7 глава. Он здесь говорит о половом сношении, правда? Но имеется в виду не только это. Он говорит здесь в 7 главе следующее. «А о чем вы писали ко мне, что хорошо человеку не касаться женщины, но во избежание блуда каждый имеет свою жену и каждый имеет своего мужа? Муж, оказывая жене должное благорасположение, подобное жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж. Равно и муж не властен над своим телом, но жена. Одолжить мое тело, мою душу, меня самого, моей жене, это значит пойти на повинную. Повиноваться, сдаться. Сказать: я ничего в себе больше не закрываю перед тобой, потому что я теперь ты, а ты теперь я. Я беру тебя на себя, а ты возьмешь меня на себя. Сделать это возможно только в страхе Божьем. Это невозможно сделать в страхе моем. Когда я боюсь, я говорю, мне часто говорят: ну если я ему это скажу, если я ей это скажу, если она все о мне знать будет, если она будет знать, что у меня было до нее 5 других, все это знать будет. Если он узнает, что я... Да ты что? Я не могу ему это открыть. Значит, если я буду делать в страхе моем, в страхе мужском или в страхе женском, я никогда не смогу открыться. Поэтому создание такой счастливой единицы возможно только в треугольнике. Это когда я повинуюсь Богу, когда я живу в страхе перед Богом. Когда я живу в страхе Божьем, я знаю, что у Бога всегда возможно новое начало. Я знаю, что если человек придет ко Христу, ко Христу, Иисусу Христу, и покаяться в грехах свои, какие бы они ни были грехи, то тогда Он сделает меня новым. Так и написано. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Если кто во Христе, то он есть что? Старая тварь. Какой был, таким и остался. Каким был, таким и остался. Нет, новая тварь. Все старое прошло, Бог сделал новое. Когда я знаю, если мой партнер, мой жених, мой будущий муж пришел ко кресту Голгофскому, то он, в принципе, должен был оставить всю свою старую жизнь перед Богом. Я знаю, что Бог ему простил. Я знаю, что он теперь новый человек. И тогда мне не страшно слышать все эти истории. Понимаете? Тогда мне легко простить, потому что Бог простил. А если Он простил, а я не прощаю, тогда у тебя отношения с Богом нет. Потому что, знаете, как учил Христос нас молиться в Отче нашем? Помните? И прости нам долги наши, как и мы в жизни не простим должникам нашим. Так? Мы даже не хотим знать, что они нам все должны. Если я это все узнаю, о, Господи! Нет, прости мне долги мои, как я прощаю должникам своим. Если я понимаю этот принцип, я понимаю, что жить в страхе Божьем, это всегда жить в возможностях Бога, в возможностях полной трансформации, полного изменения, тогда я способен простить, тогда я способен одолжить себя и повиноваться. Тогда я способен пойти и передать мое мужское тело моей жене. И она уже будет отвечать за мое тело. Мне недавно один мужчина говорит: вы знаете, господин Раймер, ну вы и закрутили. Да если я своей жене передам тело мое, так сказать, на удовлетворение, да она скажет: с этим столбом я никогда и нигде. Все, ну лежи там, что, валяйся. Я больше ничего с ним делать не буду. Если я это сделаю, то, что вы мне говорите. Я говорю: ну, если вы мыслите так, как вы мыслите, то вы мыслите так только потому, что вы никогда еще не слышали о возможностях Господа Бога, о трансформации человека, о полной перемене его характера, о возможности изменения человека 100%. Он говорит: да вы что, 100%? Вы думаете, что Бог может вот эту ригидность моей жены изменить? Я говорю: конечно, может. Как, конечно, может. Но ей нужно прийти к Господу Богу, как и тебе необходимо прийти, и в страхе Божьем передать друг другу то, что вы есть. И когда вы передадитесь друг другу, одолжитесь друг другу, тогда Господь Бог начнет творить великое. Это одна сторона. Вторая же сторона, она настолько же важна. Женщина, помните наш круг, женщина никогда не станет мужчиной, и мужчина никогда не станет женщиной. Если бы все женщины могли стать мужчиной, и мужчины все могли стать женщинами, тогда не нужно было создавать двух, для того, чтобы из двух сделать одно. Тогда достаточно было создать мужчину, и он бы в своей фантазии родил бы ребенка, ребенок бы родился, и тогда творение на земле продолжалось бы. Я вот не понимаю гомосексуалов, которые считают, что самая лучшая жизнь в этом мире – это состояние гомосексуала. Я их не понимаю. А как они собираются дальше выдерживать, так сказать, род человеческий? Да? Это же невозможно. Бог создал новую единицу, состоящую из двух полюсов. И эти полюса, они различны. Поэтому апостол Павел и дальше пишет, что мужчина не есть женщина. И у мужчины другое призвание, чем у женщины. У мужчины другое призвание, чем у женщины. Ефесянам 5:22-34 об этом сказано. В этом призвании женщины и мужчины существует определенное распределение ролей. Мужчине даны дары, даны способности, даны исходные данные, которые в женщине как таковой нет, и наоборот. Апостол Павел, когда он работал с новообратившимися верующими, он однажды сказал им: «Я был среди вас как отец». А потом, наверное, подумал и понял, что недостаточно быть только как отец. И говорит: «Я среди вас был как матерь, как кормилица». Там, где идет целостная работа с душой, там не хватит чисто мужского подхода. Там необходим целостный подход. Целостный подход. В признании Бога, как нашего Творца, в признании принципа полной отдачи моей жизни, моего духа, моей души, моего тела, в руки моего партнера, в признании и в активном участии в этом, я автоматически признаю следующее, что моей супруге и мне отведены различные роли. И еще один важный момент хочется здесь на этом месте подчеркнуть. Иногда мы все замечаем, а может быть и всегда замечаем, что вот такого идеала на земле нет. К сожалению, это так, что как бы там общество ни менялось, какой культурой общество ни руководствовалось, общество раньше или позже выливается опять в иерархические и обычно патриархальные структуры. Мужчина остается во главе. Почему это так? Вы знаете, почему это так? А потому что Бог наказал людей. И наказал людей Он за грех. В самом начале человечества Бог создал им идеальные условия. Мы обычно говорим о Едемском саде. Мы говорим о раю. И в этом рае существовал человек. В идеальных условиях, абсолютно идеальных условиях. Бог никогда не создавал человека мортально, на смерть. Он так человека не создавал. Бог не создал нас на смерть. Смерть, Библия нас учит, это результат греха. А грех, это нежелание или неумение или нехотение жить по плану. Грех, слово грех происходит из греческого военного лексикона. Солдату дали выстрелить и сказали, вот стреляй, видишь цель, вон десятка. Ну, вижу, он стрельнул. И вместо того, чтобы попасть в десятку, он попал в двойку. И расстояние от десятки до двойки называлось хамартия, грех. Это согрешить, значит промазать. Жить не по назначению, жить не так, как Господь Бог этого от нас требует, желает. И вот человек согрешил, в самом начале согрешил. Бог создал этот прекрасный сад, создал прекрасный мир. И в этом мире человек жил прекрасными возможностями. Не было ни стыда, не было ни греха, не было никаких ограничений. И смерть не имела никакого доступа к людям. Создан на вечную жизнь. Бог создал в этом раю одно дерево, так Библия нас учит, запрет. И запретил человеку есть от этого плода. А почему это сделал? А потому что он создал человека волевым. Воля, только тогда есть воля. Сознание, только тогда есть оперативное сознание, когда есть возможность выбора. И Бог создал человека с возможностью выбора. И Он ему создал выбор. И человек решился пойти против воли Божией. Согрешил. Промазал. Совершил хамартию. Промазал. И Бог наказал человека за этот грех. Вы найдете это место в Писании в Бытие 3 глава 16 по 19 стих. Здесь написано, что Бог наказал каждого индивидуально. Он наказал женщину и наказал мужчину. И Он наказал женщину, сказав ей, что она будет рожать детей своих в боли. Между прочим, и после наших покаяний, после нашего установления личного контакта между человеком и Богом, я еще ни одной женщины не встречал, которая перестала бы рожать детей в боли. Или вы родили своих детей под водой, и они все у вас выплескнули и поплыли, как... Да, это не бывает такого, просто не бывает. Мы обезболиваем этот процесс, мы ищем путей обезболивания, но... Сказать, что возможно родить ребенка без абсолютной боли нельзя. Бог наказал женщину рожать так детей. Так она не была создана. И это не изначально. Бог наказал. Он наказал женщину тем, что он сказал, и будет твое стремление к мужчине, к царствованию, к руководству над мужчиной. Ты будешь стремиться взять верх над ним, и у тебя это никогда не получится. И она лежит в женщине, потому что она себя чувствует, очень часто чувствует, на втором плане. Между прочим, к сожалению, это очень часто является действительно так. Это проблема мужчины. Но она себя чувствует. Поэтому женщина всегда и везде была и останется революционером. Это наказание. Это так и есть. И человеку необходимо понять, что это наказание, что оно лежит во мне. Я должна это побороть, принести это к Богу, понять, что меня Бог наказал в определенном плане быть на втором месте. Не потому, что я хуже, не потому, что я меньше, не потому, что я такая, а потому, что Бог меня наказал. А с другой стороны, Он наказал мужчину. Он наказал его быть ответственным. Быть ответственным за семью, за пропитание семьи и так далее, и тому подобное. Он наказал его быть ответственным за воспитание детей. Проблема номер один в нашем обществе заключается в том, что у нас отца, такого отца, каким представляет его Священное Писание, нет. Нет. И человек, мужчина, настолько страдает под гнетом этой ответственности, что он обычно ищет где-нибудь, ну как-нибудь найти пустышку, для того, чтобы успокоить свои нервы. Обычно находит эту пустышку в бутылке водки. Для того, чтобы, ну, как-то успокоить свои нервы. У него ответственность, большая ответственность. И нет такого мужчины. Я не встречал в нашем обществе, здесь ли, у нас, в нашей стране или за пределами этой страны. Я не встречал такого мужчины, который не чувствует, глубоко в себе чувствует ответственность за семью, за жену, за жизнь. Он чувствует это в себе. Он зачастую не знает, как. И тогда ищет выхода. И, к сожалению, этот выход очень часто связан просто с бегством. Просто удрать, убежать, закрыться. А если нет возможности закрыться чисто в географическом плане, вот, он закрывается бутылкой водки, заливается психически, закрывается и нет больше доступа. Или же в религиозном мире он закрывается религиозно. Допустим, решением служить теперь только Богу. Жена служит деткам, а я Богу. Жена в кухне, а я в церкви. Жена ответственна за жизнь дома, а я ответственен за жизнь на облаке номер 7. В религиозном облаке. Жена за это, а я вот за это. Придумали целое богословие, которое пытается вставить между собой и Священное Писание Библии нигде такого не учит. Нигде нет возможности, нигде не дана возможность мужчине убежать от своего призвания. Нет. Будь то чисто по-светски, или же чисто по-свински, или же чисто по-святошески. Между светским, свинским и святошеским выходом разница ноль. Абсолютно никакая. Потому что Бог, Он наказал мужчину и не убрал этого наказания. И мы с вами будем, дорогие мои друзья, мужчины, мы с вами будем нести это время до последнего вздоха на этой земле. Лучше было бы нам согласиться с этим. Просто понять, согласиться. И тогда начать искать выхода. Совместно с нашей супругой. Потому что выход возможен только один, вместе. Выход невозможен в одиночку. Невозможен, нам нужно искать его вместе. Итак, принципы создания такого совместного «я» из двух «одно». Это повиновение друг другу. Одолжиться друг другу. Причем в духовном, в душевном и в телесном. И, друзья мои, не начинайте с эротики. потому что там не зарыт ключ мудрости. Не начинайте с эротики, там не лежит ключ мудрости. Но, пожалуйста, не забывайте эротику, потому что и в эротике лежит ответственность за совместное счастье. Повинуйтесь друг другу, одолжитесь друг другу. И сделайте это в страхе Божьем. А это значит, вам нужно общение с Богом. Нужно установить этот треугольник, о котором мы с вами говорили. В страхе Божьем. В признании отведенной нам роли. И в признании данного нам наказания. И она везде, она универсальна, не играет роли. Китаец ли вы, японец ли вы, кореянец ли вы, занимаетесь ли вы конфуцианством, исламом или христианством, не играет абсолютно никакой роли, везде одинаковые исходные позиции. Потому что то, о чем мы с вами говорим, это универсальный факт. Потому что Бог никогда не творил мирков, Он сотворил наш мир, в котором мы с вами живем. Супружество – это рождение новой социальной единицы. И эта новая социальная единица является базовой единицей нашего общества. Там, где не функционирует супружеская жизнь, там в конце концов не будет функционировать и жизнь в Господе. Не будет функционировать жизнь в церкви, не будет функционировать жизнь на наших местах производства и так далее и тому подобное. Мы с вами говорили, мужчине, как женщине необходимо оставить отца и мать. Оставить отца и мать. И это очень сложный процесс. Не думайте, что это так просто. Моя жена и я решили уехать от родителей. От ее родителей на 700 километров, от моих родителей на 500 километров. Потому что я был настолько привязан к своим, она была настолько привязана к своим. Я советский, она западный, я коммунист, она капиталист. И вот все эти исты, понимаете, нас объединял только баптизм. Мы баптисты, ко всему этому еще. Она западного склада, я восточного склада. И пошли и поехали. У нее одна культура, у меня другая. Она закончила 13 классов школы, получила свидетельство об окончании средней школы. Я закончил только 10. Она мне постоянно говорила, тебе не хватает 3 класса. И так далее. Понимаете, можно было навести кучу различных других проблем. Мы решили уехать. Как от одной, так и от другой половины. Но уехать далеко еще не значит, что вы уехали. Да? Как только она мне сварит суп, я уже молчу, ничего не говорю. Ничего не говорю, она говорит, ну что, невкусно? Не как у мамы. Скажу что-нибудь, она скажет, врешь. Все-таки не как у мамы. Потом я начинаю варить. Она говорит, слушай, мой отец тоже иногда варил. И начнется. Я что, не помню таких вещей? У вас так не было. Вы всегда ходили в Макдональдс, да? У вас было проще. Вы сразу решили пойти американским путем. Там купили какой-нибудь junk food. И все. И потом, конечно, все болит. И вы становитесь все больше, все шире и шире и шире. И похожи на американца. Но жизнь от этого тоже легче не станет. Она не станет легче от этого. Основной принцип – научиться оставить. А это значит говорить. Я со своей супругой решили это сделать так. Мы в первые годы нашей совместной жизни нашли пару постарше. Душепопечителей. Они были оба заняты интеллектуальным трудом. Я учился в университете, моя жена училась в университете. Они занимались интеллектуальным трудом. Они были очень похожи на нас. И мы решили с ними не только познакомиться, а проводить время вместе. И мы начали с ними вести беседу. А как вы ведете себя в отношении, скажем, кухни? Я как сейчас помню, когда этот мой дорогой друг мне сказал, слушай, для того, чтобы перебороть твою привязанность к кухне твоей жены, твоей матери, тебе необходимо варить самому. Я никогда в жизни ничего не варил. У нас такого не было дома. Да вы что? У нас в России варила мама. Сестры мои варили. Я убирал гараж. Я сажал картошку, да. Это все я умел. Я как сейчас помню, когда я первый раз зарезал свинью. Я это все помню. Я вырос не в деревне, я вырос в городе, вырос в Эстонии, совсем недалеко от Санкт-Петербурга. Мы были знакомы с Эрмитажем, мы не были какими-то очень простыми людьми. Но несмотря на все это, я помню, как я зарезал свинью, но я не помню, когда я сварил борщ. А мне говорит, тебе надо сварить. Я маме позвонил. Она говорит, что совсем с ума сошел, что ли? Почему? Она что, варить не умеет? Понимаете, мы начали об этом говорить, о всех этих мелочах, но не только о мелочах. Мы говорили о вещах более комплексных. 2-3 года мы разговаривали, и потом мы начали говорить о нашем совместном. Ага, твоя традиция говорит это, твоя традиция говорит это, а наша? А мы как? И мы решаемся, мы так. Как сейчас помню, приехали к нам домой, к моим родителям, они увидели меня в красном пиджаке. Вы посмотрели бы на моих родителей, и вы смогли бы сразу почитать в их глазах целую книгу. Мы решили, что мы будем себя вести так. Это сейчас у нас так. Понимаете? У вас не так, а у нас вот теперь вот так. Мы теперь так. Мы вместе решили, мы об этом, как верующие, молились, мы об этом долго говорили, и вот мы решили. И во многих других вопросах мы решили. Нам нужно было несколько лет, чтобы оставить папу и маму. И сегодня еще иногда, после 20 лет совместной жизни, мы все еще оставляем папу и маму. Иногда мне кажется, вот ты опять сказал, зачем ты так сказал? Сейчас мы живем с моей папой и мамой. И вдруг я заметил, после 20 лет, я всегда говорил, кухня моей жены самая лучшая кухня. А иногда я просто автоматически иду и обедаю у моей мамы. Это-то человеку, которому скоро стукнет 50. А ведь мама, да? Не так просто оставить маму и папу. Второе, это единение в процессе освящения. В Ефесянам 5:25-26 сказано, что мужчине дана роль, такая роль, как дана была Христу в отношении Его Церкви, который сам себя освятил для того, чтобы эта Церковь была святой. Значит, мужчина призван сделать все, находящееся в его руках, чтобы его супруга выглядела не так, как выглядела она в доме мамы и папы, а чтобы она все больше и больше выглядела так, как вот сотворил ее Бог. Освятить – это значит привести в положение, в котором Бог тебя ищет. Освятить – это значит привести в положение, в которое Бог тебя призвал. Многие из нас не понимают, что когда мы обратились к Богу, покаялись, стали верующими, то мы не покаялись только для того, чтобы попасть в небо. Некоторые говорят, вот я покаялась, теперь мне бояться нечего, я попаду в небо. Нет. Когда мы покаялись, обратились к Богу, Бог нас призвал к себе, мы отдали Ему свою жизнь, тогда произошло очень важное событие. Вот слушайте внимательно. Апостол Павел пишет во 2 главе послания к Ефесянам, в 8 по 10 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Потому что мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. В день нашего обращения к Богу мы установили личный контакт с Богом, и этот личный контакт с Богом будет теперь определять нашу будущую жизнь. Бог предназначил нам определенный план жизни. Он уже приготовил дела, которые Он хочет, чтобы мы творили. Он нам назначил освященную судьбу, назовите как хотите. Но она не автоматически приходит в нашу жизнь, нам надо пойти этим путем. Эти дела, вот этот план, это призвание, оно связано с определенным дарованием. Библия нас учит, что никто из нас не призван исполнять вещи, для которых он не получил от Бога дары. Такого у Бога не бывает. Бог, если Он призывает нас что-то сделать, Он нам на это дает дары, способности. Между прочим, дары, которые в Библии называются дарами Духа Святого. Сверхъестественные способности, сверхъестественные дарования, способности сверхъестественного плана. Их Библия называет, таких сверхъестественных даров Библия называет 27. 27 даров. Каждый из нас, пришедший к Богу, мужчина или женщина, каждый из нас, кто нашел контакт к Богу, он Богом призван, и он Богом одарован. И вот эти дары, и это призвание, определяют наше положение пред Богом. Так вот, в Библии написано, что мужчина ответственен, в процессе освящения помочь своей жене найти то место, которое приготовил для нее Бог. Когда я благословляю на совместную жизнь парочку, я обычно их спрашиваю, им задаю вопросы. Вот один вопрос я им задаю, говорю, ты готов ли сделать все находящееся в твоих силах для того, чтобы Бог предотворил свои планы в жизни твоей жены? Готов? Сделать все находящееся в твоих силах. Готов? Если не готов, я тебя благословлять на совместную жизнь не буду. И то же самое я спрашиваю ее. А ты готова сделать все, чтобы Бог сам себя показал в жизни твоего мужа и, совершил свое дело в жизни твоего мужа? Ты готова это сделать? Ты готова разрешить Богу действовать в жизни твоего партнера? Мы очень быстро говорим, конечно, готова. Действительно ли готова? Вот моя жена сказала, я готова. А теперь я 2/3 года не дома. Я 2/3 года не дома. Я в путешествиях. Не потому, что я хочу путешествовать. Я этот мир видел уже. Почти каждую страну в этом мире. Путешествовать мне вот так надоело. Самое страшное средство передвижения в моих глазах это самолет. Не потому, что я его боюсь, потому что я устал сидеть в этом самолете. Но Бог мне назначил жизнь, и я живу этой жизнью, и мы вместе, моя жена и я, нашли это призвание, и мы благодарим Богу. И она не только несет с ропотом, нет. Прежде чем началось это наше общение, я с ней разговаривал. Она говорит, передай всем привет. Ее звать Корнелия, вот я вам всем передаю от нее привет. Да? Она о вас думает, она за вас молится, она здесь с нами. Она меня не отпустила вот так вот, со скрежетом в сердце. Это наше совместное служение. Моя жена делает все находящееся в ее способностях и в ее силах для того, чтобы Бог совершил в моей жизни то дело, которое Он хочет, чтобы оно было совершено. И как раз наоборот. Для меня это было самым важным вопросом в день нашего соединения. Господь Бог, что Ты дал моей жене? Вот что? Какие особые дары? Чего я еще не вижу? Я хочу это знать. Я не только хочу смотреть на ее голубые глаза, на ее прекрасную фигуру и обожать ее за это. Я хочу увидеть Тебя в ней, увидеть духовные способности. Я хочу, чтобы она зажила этой жизнью. Я обязательно хочу это. Мы, например, зная мой стиль жизни, и мои академические интересы, мы решили, что мы на наше свадебное путешествие не полетим, а поедем так, знаете, как это называется по-русски, когда да, автостопом. И поехали мы в Испанию автостопом. Свадебное путешествие. У нас были у вас студенты, денег у нас было немного, и мы вместе ночевали просто на море, в песке. И вот под прекрасным небом Испании сидели и дискутировали нашу совместную жизнь. На сегодняшний день я убежден, что это были самые прекрасные часы. Или, например, знаете, я страшно люблю воблу. Знаете, что такое вобла? Я на испанском рынке нашел воблу. Да? И когда она первый раз понюхала воблу, ее стало коробить. Ее стало коробить. И я говорю, нет, слушай, дорогая, я на всем Западе нигде не мог купить воблу. И вот сейчас я в Испании, наконец, купил воблу. Я говорю, эту воблу я должен купить. А мы, знаете, рюкзаки на нас, и мы в свадебное путешествие. У меня вобла, она воняет. Испания жарко, вы себе представить не можете. Она шла за мной и плакала. Эта вобла стала предметом многих дискуссий. Но очень скоро выяснилось, что она страшно любит сыр. Вонючий сыр. Друзья мои, вы себе представить не можете, когда я съел свою воблу, и у нее в рюкзаке оказался этот сыр. Теперь уже я плакал. И мы днями дебатировали ее сыр. Наши дары, способности, наши интересы. Мы искали пути друг к другу. Этот месяц в Испании помог нам многое увидеть. Но это было только начало. Начало. Я хочу, чтобы моя супруга, чтобы мой супруг стал человеком, в котором Бог сделает все возможное. Я хочу, чтобы в нем было видно небо. И когда люди, не только я, люди посмотрят ему или ей в глаза, они увидят отражение неба в нем или в ней. Я хочу. Поэтому я хочу, чтобы моя жена была самой красивой. Я не хочу, чтобы она бегала в одежде, которую сделает ее старой бабкой. Все скажут, ой, смотри, какая она святая. Я хочу, чтобы они увидели ее женщину. Потому что святая женщина есть женщина. А когда святая женщина, святая баба, то вы извините меня, я в ней не вижу эту женщину. Я хочу, чтобы моя жена, и хочу, чтобы она то же самое говорила обо мне. Я молюсь об этом, я этого ищу. Если у кого появились вопросы по ходу, я попытаюсь на них ответить, если смогу.
Игорь Траймер, мне интересно, когда брат после покаяния в молитве к Богу сказал: «Господь, дай мне внешнюю привлекательность, и я счастливлю какую-нибудь не очень красивую, бедную девушку». Прошло 3 года.
Еще не женился.
Да, брат пока не женился.
Ага. Да. Такой девушки нет, понимаешь? Ну хорошо, говори дальше.
Когда он открыл глаза, перед ним стояла сестра. Угу. Самая, которая у него вызывала неприятное чувство. Угу. Прошло 3 года. Почему-то у этой сестры, видя по поступкам, не безразличен этот брат. Но... брат, эта сестра пока безразлична. Mm-hmm. Можно ли считать, что это было обещание Богу, и этот брат должен будет его выполнить?
Mm-hmm. Хочу ответить на этот вопрос следующим образом. Во-первых, я считаю, что некрасивых женщин не бывает. Это просто-напросто глупо. И некрасивых мужчин не бывает. Понимаете, я когда смотрю на какого-нибудь японца, и смотрю на идеал красоты у японца, и не понимаю. Я не понимаю. Или же смотрю на какого-нибудь африканца. Да, ну черные, как ночь. Губы вывесли вот так. Да? А они счастливые. Это идеал красоты, то, что мы называем красивым и некрасивым, это понятие очень относительное. Поэтому такая молитва, она в принципе глупая. Такой молитве, такие обещания Богу давать нельзя. Если меня женщина не привлекает, значит, я на ней жениться не буду. Совсем другой вопрос, а что же меня привлекает в женщине? С этим молодым человеком я бы хотел поговорить на эту тему. А что такое женская красота? Это что? Ножки, волосы, носик. Или что такое женская красота? Я сегодня люблю свою жену после 20 лет совместной жизни. Но я ее люблю не потому, что ее биологические данные такие уж вызывающие. Знаете, когда у женщин 3 ребенка, и потихоньку она начинает обрастать жизненным опытом, вот, то тогда, если любишь только биологические данные, то начнешь потихоньку пастись и в других огородах. Да? Вот что такое женская красота? Поэтому я здесь с вами много говорил о душевном общении. И когда мы не понимаем духовной красоты, душевной красоты, тогда мы автоматически все сводим только на биологические данные. И тогда женщина превращается в объект сексуальных вожделений. А секс — это не любовь. Это механика. И считать, что секс — это все, что есть. Кто так женится, кто так выйдет замуж. Извините, пожалуйста. Вы с самого начала начали проблемную жизнь. Поэтому молодому человеку возьми его в оборот и объясни ему, что такое женская красота. Чтобы у него глаза открылись. Может быть, действительно на эту девушку откроется. А эту девушку, может быть, тоже надо взять в оборот. Я не знаю, как она выглядит. Однажды ко мне приходит женщина и выглядит страшно, понимаете? И говорит, муж уходит. Я говорю, если бы ты была моей женой, я бы тебя тоже ушел. Ты выглядишь страшно. Ты оделась, как бабка последняя. Тебе 40 лет. А как ты выглядишь? Я говорю, если ты пришла бы ко мне, я бы тебя тоже выгнал. Я говорю, нельзя же так. Она говорит, а что же мне делать? Я говорю, вы согласны, вам, чтобы я вам помог? Я вас вылечу в течение одного дня. Так, а как? Я послал эту женщину, позвонил, позвал несколько сестер и сказал, сделайте из нее красавицу. Есть же такие возможности. Мы ее помыли, переодели, вот, волосы привели в порядок. В общем, сделали такую красавицу. И она пошла к своему мужу, он увидел. И на следующее воскресенье пришли на собрание, оба держатся друг за ручку. Смотрю на них и говорю, ну все, сфункционировало. А мне муж говорит, что ты сделал с моей женой? Она опять такая, какой она была, когда я с ней познакомился. Понимаете? Вот я хочу, чтобы моя жена всегда оставалась моей невестой. Всегда. А знаете, как я боролся за свою невесту? У меня были конкуренты. А я оказался конкурентоспособным. Понимаете? Я хочу оставаться конкурентоспособным. Я хочу оставаться. Поэтому у меня, например, нет вообще никаких чувств, вот, таких негативных в отношении других мужчин, когда они вращаются вокруг моей супруги. Мы руководили молодежной работой в большой церкви. Были оба еще молодыми. Вот, только как поженились, несколько лет прожили вместе, приходит ко мне молодой человек в нашем молодежном клубе и говорит, господин Раймер, я вот влюбился в девушку. Я говорю, да? В кого? А вон в ту, видите, красавица. Я говорю, вижу мою жену. Но он не знал, что она моя жена. А говорит, а вы знакомы с ней? Я говорю, да. Вы расскажите мне. Я ему рассказываю. У него слюни потекли справа, слева. Вот. Он говорит, ну и я-то думал, а оказывается, вот она какая. Я говорю, да, еще больше расскажу. И рассказываю. А потом вдруг спрашивает, а откуда вы все это знаете? Я говорю, так она моя жена. Еще вопрос? Ребенку 2,5 года. Он постоянно трогает ухо матери. И всегда ему хочется потрогать груди, соски. Нужно ли это разрешать? А почему нет? Корми грудью. Моя старшая, она до 4 лет висела на груди. Я думаю, слишком долго. Вот. Потом я ее отучил. Я ей предложил мою грудь. Зачем я со всеми своими детьми так поступил? Я ей предложил мою грудь, сказал, альтернативы больше нет, только моя грудь. Они очень быстро сообразили, но это вообще не альтернатива. Кричали, 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 кричали. Видите, для ребенка грудь матери, 2,5 года ребенку, это источник жизни, понимаете? Это молоко. Поэтому для ребенка тут нет ничего сексуализированного или еще чего-нибудь. Это самое нормальное явление. Поэтому, мамочка, не бойся этого, не бойся этого. Да благословит Господь твою грудь и твоего ребенка. Единение в процессе освящения. Единение в процессе освящения. А как это сделать? В Ефесянам 4 глава 22 по 32 стих описывается нам такой процесс. «Потому и я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены они от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дошедшие до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе – отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего, и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости и истине. Поэтому, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что вы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце не зайдет во гневе вашем. И не давайте места дьяволу. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делаясь своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа, которого вы запечатлены в день искупления». Здесь, в этом месте Писания, сказано следующее, что нам необходимо для того, чтобы пережить освящение, стать вот тем человеком, которого Бог создал, для того, чтобы пережить такое освящение, необходимо отложить в сторону прежний образ жизни. А отложить в сторону прежний образ жизни, это значит изменить образ мышления нашего. Мы начинали с вами наш урок, начинали нашу лекцию вот с этого колеса, с этих часиков, человеческих часиков, которые стучат в нашем организме. Да, с этого колеса человеческого бытия. Потребности, образ мышления и, в конце концов, чувства. В конце концов, насыщенный человек, счастливый человек или абсолютно пустой и фрустрированный. Начинали с этого. Так вот, тут написано, для того, чтобы нам стать людьми счастливыми, нам необходимо отложить ветхий образ мышления, старый образ мышления, убрать. Отложить старый образ мышления и обновиться духом в нашем мышлении, обновиться, разрешить новому мышлению занять место в нашем сознании, убрать старое, начать мыслить по-новому. Вот. Когда мы освещаемся друг перед другом и вместе освещаемся, мы это делаем. У мамы я научился мыслить так. У папы я научился мыслить так. А вот у Бога я сейчас научился мыслить вот так. Вот представьте себе, приходит человек, да, женщина или мужчина, или с таким воспитанием. Приходит с таким мышлением. Если ты хочешь, чтобы тебя муж любил, тебе надо это заработать. И вот она делает, варит, делает это. А он, ну, мужчина, настоящий мужчина, он ее любит от всего сердца. Заходит домой и говорит: ну что, сварила? А? Ну ничего, вроде хорошо все. Поел и ушел. И у нее чувство: он меня не любит. Он меня не любит. Хорошо, если только чувство, что он меня не любит. А если вдруг второе еще чувство? Слушай, говорит, что ремонтирует машину, что-то он долго свои машины ремонтирует. И пошли совсем еще другие чувства. Говорит, сюда проповедовать ездит. А что-то он часто заездил проповедовать. Говорит, в офисе у него столько работы, и по вечерам сидит в офисе и работает. А секретарша-то как выглядит? И появляются мысли, начинается атака за атакой. Почему? Потому что человек, в принципе, живет совсем неправильным мышлением. Да? Для того, чтобы начать жить совместной жизнью, мне нужно отложить прежний образ мышления. Отложить его в сторону, убрать его в сторону. И разрешить Богу наполнить меня Его образом мышления. Это как у него, так у него. В этом смысл процесса обновления, процесса освящения, процесса формулирования этой новой, прекрасной социальной единицы. Или обновленной. социальной единицей, которую мы называем супружеской парой, браком. Иначе вся жизнь будет брак. Брак, знаете, брак. Брак. Мы хотим быть брачными, а не забракованными. В этом вся разница. Поэтому я вам советую пойти этим путем. Здесь написано, что для того, чтобы измениться в нашей жизни, отложить ветхого человека, нам нужно отложить его в четырех важных областях. Во-первых, нам нужно отложить ложь. Здесь написано, отложите ложь, не лгите, да? Не лгите. Отложите ложь, но говорите истину каждый ближнему своему, потому что вы члены друг другу. Разговор идет о церкви, но разговор также идет о нашей совместной жизни. Ближнему, самому ближнему, в семейной жизни, в брачной жизни, в супружеской жизни, у вас нет ближе человека, чем ваш партнер, если вы одно тело. Значит, надо говорить с ближним истину, перестать лгать. Обычно мы говорим, мы не лжем, мы только не все говорим. Вы знаете, что такое ложь? Ложь, в принципе, полуистина. Если вы говорите полностью неправду, это сказка. Это фантастика. И вы знаете, с самого начала вот такого поиска совместной единицы супружеской жизни люди зачастую лгут. Им, допустим, нравится только определенная часть тела партнера. Да? Я как сейчас помню, ко мне приходит молодой парень, говорит, слушай, вот эта девушка, видишь ее, какая она красивая. Она так облокотилась, да, возле окна, и стоит, смотрит. Он видит ее в профиль. Говорит, красивая. Говорит, я ее уже, вот, смотрю, уже полчаса наблюдаю за ней. Красивая. У меня сердце запело. Я говорю, действительно красивая. Я знал эту девушку. Да. А тебя познакомить? Говорит, да. Я говорю, Надя, подойди, пожалуйста. И она пошла. Как стояла, так и пошла. И в момент у нее все чувства исчезли. В момент. Он говорит, не надо меня с ней знакомить. Понимаешь? Не надо меня с ней знакомить. Вот. А зачастую Надя не так, но у нее, может быть, тебе нравятся ее волосы, или глазки нравятся, или уши нравятся, или еще что-нибудь нравится, что бы не нравилось. А вот другое вообще не нравится. А для того, чтобы то, что нравится, ну, поднять все-таки, ты говоришь, какая ты красивая, ты с ног до головы красивая, ой, какая ты красивая. А в душе говоришь, а ноги кривые. Когда приходят ко мне на душепопечительную беседу, я обычно все эти вещи вскрываю. Я людям так и говорю. Я говорю, во что вы влюбились? Он говорит, я влюбился вот в личность. Я говорю, а в какую личность? Ну вот в эту личность. Я говорю, а в какую часть этой личности? В личико? В глазки? Или во что? Я говорю, а вы заметили, что у нее зубы не в ряд? Он смотрит на нее, и видно, действительно не в ряд. Я говорю, а что, вы любите вот такого рода собрание зубов? Это вам что, нравится? Он смотрит на меня, не знает, что сказать. Я говорю, не любите, я знаю, что не любите. Вы не любите это собрание зубов. Но если вы любите личность, вы с ней открыто поговорите. Скажи, слушай, дорогая, мне твои зубы, в принципе, не нравятся. Но мне ты нравишься, я тебя люблю. Надо говорить истину. Правду говорить надо. Истину с ближним своим. Перестать сочинять. Перестать говорить полуистину. Я вам скажу, люди, которые не научились в брачной жизни говорить истину, в принципе, в обществе всегда врут. Они всегда врут. Они не умеют говорить правду. Тот, кто не умеет говорить правду, в самом тесном кругу будет лгать везде и кругом. И он автоматически лжет. Особенно, если мы выросли в обществе, в котором ложь считалась бравурным таким поступком. У нас же было как? Мы все перевыполняли план, правильно? Все. И никто не выполнял. Все перевыполняли. Мы все обогнали капитализм. Сначала с правой, потом с левой. Мы сначала догнали, обогнали, а потом опять обогнали и оказались сзади. Мы все были такими. Мы постоянно везде лгали. Ложь превратилась в автоматическое выражение нашей личности. У меня было так, но у вас было, наверное, по-другому. Вы были просто исключением из правил. Но основная масса так себя вела. Везде. А если вы себя так не повели, вы просто бы не выжили. Система была такая. Система была построена на вот таком обиходе друг с другом. И вот когда вы выросли в такой системе, когда вы выросли в такой культуре, где сказать истину, сказать правду опасно, очень опасно. Вы скажете истину, и вас не поймут. Вы скажете то, что вы думаете, и над вами посмеются. Вы лучше не говорите. Я понимаю, что иногда лучше мудро вообще промолчать, ничего не говорить. Это может быть умнее всего. Но в семье, в этой тесной семейной единице, вы молчать не имеете права. Не имеете права. Там, где все будет решаться только в абсолютном гробовом молчании, там, конечно, существует большое почитание. Помните Задорнова? Не слышали, как он говорит? Зашел в морг. Я говорю: ребята, как дела? А все молчат. А раз молчат, значит, уважают. В морге. Такое гробовое молчание, оно же никому ничего не дает. Нет общения. Нам надо говорить. И когда надо говорить, тогда большущая опасность говорить неправду или полуправду. А полуправда – ложь. Говорите истину друг с другом. Освящение – это прекрасное слово, русское слово, которое основывается на слове «святость». Освящение описывает то, что мы в современном языке называем трансформацией. Трансформация – это путь от положения, в котором я сейчас нахожусь, к более высшему, более лучшему, к идеалу. Вот путь трансформации – это путь от того, где я сейчас нахожусь, к тому идеалу, который сформулирован в день моего творения. А мы с вами договорились, что Бог создал человека. Если вы не верите еще в эти положения, то вы просто внимательно слушайте, потому что наш семинар – это семинар, говорящий или описывающий брак, семью, описывающий общество с христианской точки зрения, с библейской точки зрения. Это возможный взгляд, не только возможный, это важный взгляд, потому что более 1/3 населения мира христиане. Ведь было очень глупо просто сказать, что вы извините меня, я не заинтересован в этом взгляде на вещи. 1/3 населения мира смотрит на вещи таким образом, вы просто решили, что вы вот не будете. Можно и так, можно себя объявить за пуп земли, это можно сделать. Ну, может быть, это было бы не мудро. Поэтому христианский взгляд на вещи – это важный взгляд на вещи. И наука, которая не обращается к христианскому взгляду на вещи, к библейскому взгляду на вещи – это просто не наука. Наука, которая отказывается от возможного пути познания – это идеология. Это не наука. Идеологически зауженный взгляд на действительность, идеологически зауженное познание действительности, в принципе, не научно. Поэтому мы с вами говорим о научном подходе. И принимать внимание христианский взгляд на вещи важно и надо. А принимать во внимание христианский взгляд на вещи, христианский взгляд на личность, христианский взгляд на творение, на человека, на вот эту базовую единицу общества, на брак, на семью, это значит обратиться к Библии. Поэтому я время от времени читаю вам эти места Писания. И мы с вами читали это место Писания, где написано, когда мы обращаемся к Богу, когда мы каемся, приходим в личное отношение с Богом, начинаем общаться лично с Богом, то Бог каждому человеку, который выходит на Него, который устанавливает существенные отношения между Ним и Богом, Бог каждому человеку предназначил определенные дела. Он предназначил нам жизненный путь, предназначил нам задание, предназначил нам роль в обществе. Причем не какую-нибудь роль, а роль в обществе, которая будет иметь значение не только на земле, но и за пределами нашего земного существования. Очень важную роль, когда мы однажды появимся на суде перед Богом, а верим ли мы в это или не верим, это второстепенный вопрос. Мы появимся на суде перед Богом, тогда Он спрашивать нас не будет, а сколько ты съела шоколадок, а сколько раз ты питалась в ресторане «Арбат». Он тебя и меня спросит: слушай, вот я выдумал ему самую интересную, самую, что ни на есть, богатую жизненную судьбу, план жизненный для тебя. А ты занималась? Ты занимался этой темой? А что тебе удалось? Вот я тебе дал дары, я тебе дал способности, способности, которые далеко уходят за пределы естественного. Я тебе дал харизмы, сверхъестественные дарования. А ты не заметил, какие? А ты занимался этим вопросом? Ты стал богатым. Ты увидела небо, открытое над тобою. И все те возможности, способности, которые я придумал лично для тебя. Лично для тебя. Так вот, познать, увидеть и пустить в жизнь, решиться делать, жить по этому плану, это значит трансформироваться. Это значит осветиться. Не только отказаться лгать, это просто сделать. Я больше лгать не буду, этого не хватает. Для того, чтобы побороть ложь, нам необходимо начать говорить истину. Человек, который себя убеждает: вот я последний раз врал, я сегодня последний раз солгал, я сегодня последний раз солгала. Такой человек завтра будет опять лгать. Никогда мы себя не поборем, если мы не начнем заменять то ветхое, старое, новым. Человеку необходимо новое содержание. В вакууме человек существовать не может. Почему, например, в постсоветское время, когда забрали у нас официальную идеологию, или эта идеология просто развалилась, и человек остался без идеологической подоплеки, почему такой человек вдруг застрял в болоте? Потому что в вакууме мы существовать не можем. Христос нас однажды научил следующему. Он сказал: когда человек живет с демоном в своем теле, демоническое, сверхъестественное, черная, темная сила посетила такого человека и живет, командует его сознанием. И живет такой демон в человеке. Мы называем в народе такое состояние состоянием бесноватости. И он говорит: когда изгонишь этого демона, дом вот этот внутренний, человек, он вычистится, выметены комнаты, он чист. Если не наполнить этот дом чем-либо другим, тогда вернется тот старый демон, вот та чернь, вернется и приведет с собой еще 7 злейших. Поэтому вымести, отказаться от лжи, отрезать себя от всей этой грязи, просто вот так невозможно. Необходимо отказаться, перестать лгать и потом начинать говорить другое. Снять старый, ветхий образ мышления и одеть новый. А этот процесс связан с работой, связан с трудом. Понимаете? И причем написано, что говорить мне надо истину не с кем-либо, а со своим ближним. Человек, который хочет перебороть принцип лжи в себе самом, такому человеку необходимо начать говорить истину со своим ближним. А вы знаете, насколько сложнее говорить истину с ближним? Когда я приезжаю в регионы, далеко, отдаленные от места моего жительства. И люди знают, ага, между местом, где он живет, и где он действует, и работает, и трудится, и вот нами тысячи километров. Я приезжаю и проповедую, говорю, читаю лекции, потом прибегают ко мне студенты, доценты, просто верующие, и хотят исповедоваться. И говорят: вы знаете, вы уедете и заберете все с собой. А вот ближнему своему, человеку, который рядом со мной, который меня каждый день видит, который очень быстро оценит, насколько я перестала или перестал лгать, ему сказать истину, вот это сложно. Это сложно. Видите, Библия, она нас никогда не обманывает. Бог обманывать не умеет. Он лгать не умеет, потому что Он есть истина. Христос однажды сказал о Себе самом: «Я есть истина». Истина. во мне истина. Поэтому лгать не может, и поэтому он нас не обманывает, говоря, ну, поделись с дальним. Проще, ну, поделись с дальним, перестанешь лгать. Не перестанешь. В базовой единице общества, в этом тесном, даже теснейшем общении, в этом интимном общении мужа с женой, вот тут надо научиться говорить истину. Для того, чтобы говорить истину, надо познать истину, потому что только познание истины позволяет нам говорить истину. Христос в Иоанна 8 главе 32 стихе сказал: «И познаете истину, и истина освободит вас». Поэтому говорить истину, значит, надо знать истину. Об этом мы будем говорить с вами через несколько минут. Базовый принцип, я думаю, понят. Для того, чтобы трансформировать свою жизнь, поменять образ мышления, необходимо перестать лгать, перестать жить по принципу лжи, перестать жить по принципу самообмана, начать жить по принципу истины. А начать жить по принципу истины, это значит научиться говорить истину с ближним моим. Говорить то, что есть, а не то, что я подразумеваю. Не фантастикой, не выдумкой, а действительностью заниматься. Во-вторых, написано: «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, не давайте места дьяволу». Слово «гнев». Греческое выражение, которое лежит в основу этого слова, означает чувства бесконтрольные. Гнев – это выражение бесконтрольных чувств. Вот это взрыв. Да? Мы иногда в простом русском языке говорим: у него псих. Да? Вот он псих. Он себя контролировать не может. Он бесконтрольно реагирует. Написано: вы не живите бесконтрольным чувством, не давайте вашим чувствам, вашим чувственным взрывам контролировать вашу жизнь. До вечера и все. Значит, на следующее утро встали, у вас новый день и новые мысли, и новые чувства. Не позволяйте вашим чувствам контролировать вашу жизнь. Об этом идет речь. Вы знаете, очень часто в семейном отношении, там, где больше не получается, в браке, в котором, значит, который конфликты руководят днем, в таком браке обычно чувства являются началом, вот этой исходной точкой проблем. Я чувствую, что он ведет себя нечестно. У меня это в чувствах. Он пришел домой, я на него посмотрела. У меня это в чувствах. Я поверила этому чувству. Начинается взрыв чувственный. И я ему говорю: почему ты такой? Он говорит: а какой я такой? Я какой? Такой, как всегда такой. Ну, не такой ты, как всегда. Ты не такой, понимаешь? Но я такой. Почему ты лжешь? И вот за такого, не такого начинается скандал. Кончается тем, что ты всегда, ты везде. Ты еще никогда не был другим. Ты еще был всегда таким. Когда я вышла за тебя замуж, у меня уже тогда были такие чувства. Ага, если у тебя были тогда такие чувства, то пошла ты к маме. Теща, что ж такая? И взрыв. Не разрешайте вашим чувствам бесконтрольным контролировать вашу жизнь. Это очень важный принцип. Трансформации таким путем не будет. Не будет. Невозможна трансформация, потому что чувства, я вам вчера показал это колесико, да, часы наши, стучащие в нас. Чувства это только лишь реакция. Чувство – это реакция на наше поведение. А поведение является результатом выбранной нам альтернативы в удовлетворении наших базовых потребностей. Поэтому чувства нас очень часто подводят. Нам необходимо обратиться туда, где начался весь этот процесс, а он начался в мышлении. Поэтому Библия не говорит: изменитесь обновлением ваших чувств. Это невозможно сделать. Вы изменитесь, трансформируйтесь обновлением вашего мышления. Вам необходимо поменять ваше мышление, а не чувство. И когда вы поменяете ваше мышление, тогда чувства ваши изменятся. Потому что чувство есть реакция на поведение. А поведение – это ответ на потребность, выбранный вами в вашем файле возможных альтернативных удовлетворений. Вам вложили эти альтернативы в ваше сознание. И теперь они лежат глубоко в вашем подсознании. Вы выбрали такой вариант, вы попытались удовлетворить ваши базовые потребности, в результате появились вот такого рода чувства. Не разрешайте вашим чувствам, не разрешайте вашим бесконтрольным чувствам контролировать вашу жизнь. Третий важный момент, здесь написано: кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Вы скажете, ну, тут разговор вообще не идет о трансформации. Ох, идет. Один из ведущих психологов нашего времени, Эрих Фромм, это австрийский психолог, он говорит, проблема номер один — это проблема, я перевожу свободно, проблема хапуги. Это человек, который верит в то, что взять – значит жить. Забрать себе – значит жить. Забрать – значит жить. Я забираю у человека то, что мне надо. Вот набрал у всех других то, что мне надо. Собрал все вокруг меня и жить буду. Чем больше набрал, тем лучше живу. Как набрал, где набрал, не играет роли. Самое главное, что захватил. У нас все захвачено, и поэтому мы живем. Это по системе новых русских. Ну, или белорусских. Или австрийцев, немцев, американцев. Не играет роли. Здесь написано, что принцип этот никуда не годится. Когда разговор идет о трансформации человека, разговор идет об освобождении от этого принципа «взять». Не кради. Ты крал? Не кради. А как раз наоборот. Не себе взять, а отдать. В этом смысл трансформации. Не в индивидуализме, который питается за счет других, а как раз вот в этом коллективном, общественном понимании своего «я». Я только «я» на фоне коллектива. Я вам вчера говорил, что мы являемся только частью образа Божьего. В коллективном таком понимании счастья я никогда не стану счастливым, оставаясь индивидуалом. Нет такого выхода. Человек, в принципе, коллективное существо. Он нуждается в другом. Я не могу, как я, развиться счастливым я, если я забуду ты. Я и ты, они взаимосвязаны. Поэтому красть, забирать, жить за счет кого-то невозможно. Невозможно. Очень часто люди приходят ко мне в душепопечительную практику и говорят: вы знаете, господин Рамер, вот у меня целый ряд проблем. Вот, но я думаю, это в принципе и понятно, почему у меня такие проблемы. Вы знаете, если бы вы были знакомы с моей мамой, но родиться в такой семье. Или другие говорят: и у меня целый ряд проблем, но вы должны понять, из какого общества я вышла. Вы посмотрите на ту грязь, на то болото, из которого я вышла, и начинают, так сказать, переносить свои проблемы в это общество. Другие, они не переносят проблемы, они сравнивают себя. Но если сравнить меня с Пашей, если сравнить меня с Леной, вот вы не знакомы с Леной? Лена. Вот, а потом у нас еще есть такая Алена. Вот если вы посмотрите, как она себя ведет, вот тогда вы поймете, что такое грех. А то, что у меня, ну у меня, конечно, тоже свои проблемы, но у нее, или есть еще вообще такой закон, который подразумевает, я переложил свои проблемы в других. Да? И сказал, вот смотрите, Все советские, они такие. Да? Я работаю, я тружусь, пытаясь победить советизмы. Советизмы в моих коллегах. Они не во мне. Ну, я же тоже советский. Так когда я советский и работаю, борюсь с советизмами, мне надо начать бороться с моими советизмами. Значит, мне надо заняться самим собой, в первую очередь, а не проецировать мои проблемы в кого-то. В мужа, в жену, в тещу, в соседа, в коллегу, в общество, президента, кто бы там ни был. Ты не кради, не пытайся выехать в жизнь за счет кого-то. Не делай этого. Как раз наоборот, ты установи свою личность и потом отдайся. Отдайся на благо твоего ближнего. Отдайся на благо твоего ближнего. Только так ты трансформируешься, станешь новой личностью. Понимаете, это величайшая ошибка человеческого ума, верить в то, что я могу выжить, стать счастливым за счет других. Существует известная книга Джона Рокфеллера, одного из самых богатых людей в этом мире, когда-либо живших. Джон Рокфеллер однажды сказал следующее. Я начал свою карьеру в ресторане, мыл посуду, зарабатывал $1 в день. Был бедным. И там, в этом ресторане, я решил, что я не буду так жить. Я все направил на богатство. Пришел день, когда я могу себе купить и позволить все, что хочу. У меня все, что я хочу. У меня жена, дети, богатство, виллы, миллиарды долларов. И все это окружено большим забором. Забором, причем не одним забором, а двойным. И между этими заборами бегают собаки. И возле ворот везде стоят полицейские. И мои дети в школу уже не ходят, так сказать, свободно, дыша и радуясь солнцу и снегу. А рядом с детьми полицейские, которые их охраняют. Я никуда не могу пойти один, потому что постоянно боюсь, что какой-нибудь мафиози поставит мне пистолет под висок и скажет: «Здравствуйте, господин Рокфеллер, миллиончик, пожалуйста». Я думал, что я выйду в свободу, задышу свободно, стану человеком с большой буквы. Оказывается, мое богатство сделало меня рабом. Христос выразил это однажды следующим образом. Матфея, 6 глава, там так написано. «Вы не можете служить Богу и мамоне в одно и то же время». Невозможно! Невозможно жить на куче добра, забранного у других. Невозможно жить и быть счастливым за счет других. В нашей семейной жизни трансформации брака – это очень важный принцип. Я не могу жить за счет моего ближнего. Я, как женщина, не могу стать счастливой за счет моего мужа. Только тогда, когда я осчастливлю мужа, я буду счастливой. Не когда он осчастливит меня, а как раз наоборот. Вы понимаете? Она никак не вкладывается ни в какую французскую романтику. Не знаю, читали ли вы, не читали французский роман 19 столетия, любовный роман. Я упивался ими. Как сейчас помню, у нас не было ни одной, осталось ни одной книги в библиотеке французских романистов, которых я не читал. Я любил эти романы. Вот любовь, 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 любовь. Потом пошел секс и любовь и так далее. И если связать все эти романы в одну нить, останется только одно выражение. Она меня осчастливила, и мне было хорошо. А когда перестала меня осчастлививать, я ее просто выкинул. Понимаете? Я стал счастливым за счет ее. Или я стала счастливой за счет его. А когда больше не надо было, я просто отказалась. Я оставила. Базовый принцип трансформации в идеал, созданный Богом, это не воруй. Не пытайся построить свое счастье за счет ближнего своего. У тебя этого не получится.
это базарный вариант. Он не выведет тебя на счастье. И последний момент.
Здесь сказано, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе, для назидания в вере, дабы она доставляла благодать слушающим. Это уже разговор идет о коммуникации. Коммуникации. Ты, когда говоришь со своим ближним, ты говори так, чтобы у него появилось чувство благодати. Благодать. Да? Это когда мне сказали, и мне очень хорошо. Елей на душу. Если разговаривать так, чтобы человек, услышав тебя, услышал бы благодать. Услышал бы благое слово. Коммуницировать – это сложное дело. Потому что очень часто мы хотим дать благое и дали на благо. А тот, кто принимал, у того оскомина. Потому что он меня так не понял. Процесс коммуникации – очень сложный процесс. Да? Это как в радиовещании, понимаете? Вот, или, скажем, в современной технологии в массовой коммуникации. Вот телефон. Вот у меня сотовый телефон, он зарегистрирован в Германии. А я могу отсюда прямо позвонить своей жене. Я связался с сателлитной антенной, которая где-то существует. Я не знаю, где она летает вокруг. Я не понимаю этой техники. Но я связался, меня связали. И потом, здравствуй, сынишка. Сегодня утром я с ним разговаривал. У меня с собой нет сейчас принтера, но я могу взять принтер и выпечатать все мои факсы и так далее и тому подобное. Или переслать факсы отсюда. Ну что происходит? Я сказал вот этому небольшому компьютеру, это же компьютер. Я ему сказал, и мои слова кодируются и пересылаются. И что интересно, я сказал по-русски, и на другом конце поняли меня по-русски. Понимаете? Значит, процесс кодирования и раскодирования построен так, что то, что я сказал, на другой стороне поняли. Но пересылали-то не слова. Если бы вам удалось, вы понимаете, я сейчас утрирую, вам удалось бы, так сказать, войти где-то там в воздухе, вот в эту переданную энергию, поймать ее и прислушаться. А что там говорится? Вы бы просто услышали пип, 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 пип. Говорю, ну что за язык? Какой-то космический язык. Ну и Раймер разговаривает. Пип, 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 пип. Энергия пошла. Потому что слова мои закодированы, и вы их не понимаете. Вплоть до того, что когда я посылаю свои письма, я же не посылаю буквочки. Буквочки полетели по интернету. Я же не делаю так. Опять мои слова закодированы, и опять слышится пип, пип, бумага полетела. И тоже, ну, вы понимаете, я сейчас очень простым языком пытаюсь объяснить, очень закомплексованный процесс. То же самое происходит и в коммуникации между нами. Я вам говорю на русском языке, но я уже многие годы не живу здесь. Поэтому мой русский язык, он в принципе окрашен культурой Запада. Я это хорошо понимаю. Поэтому я могу сказать вещи, а вы послушайте, и вам несколько холодно станет. Вот мы будем сегодня после обеда говорить о половой жизни. А у нас на Западе мы об этих вещах говорим открытым текстом. Я знаю, что для человека, выросшего в культуре такого молчания на этот счет, вас дрожь будет перебирать время от времени. Вы меня сразу простите, скажите, он с Запада, он такой западный. Но все-таки я хочу, чтобы вы послушали. Значит, то, что я скажу, и то, что дойдет до вас, не всегда одно и то же. Вам необходимо услышать и мое закодированное, раскодировать так, чтобы вы меня поняли. Так вот, сказано здесь, когда ты разговаривай так, чтобы тебя поняли. Я долго думал о том, как вам это сказать. Когда пришел сюда, увидел эту разношерстную публику тут, вот. Тогда мне было тяжело придерживаться моих всех этих выдуманных идей и методов, и подхода выбранного. Потому что люди очень различные. С высшим образованием, с незаконченным, высшим, с незаконченным, начальным. И вот попытайтесь потом сказать так, чтобы все поняли. Да не так просто.
Вот. И причем некоторые из вас отсюда, с Бреста, другие с России. Это ведь большая разница между белорусами и русскими, понимаете? Я в политическом отношении имею в виду. Вот. И, ну, скажи так, чтобы все поняли. Ведь не так просто. Значит, ну, я пытаюсь. Я пытаюсь сказать так, чтобы это было вам в благословение. Я передаю мои слова, и иногда язык тяжелый, вы замечаете, что тяжелый язык, найти пример, такой пример, чтобы он достиг все-таки ваших сердец. Вы меня поняли. Когда вы общаетесь друг с другом, и вы не заинтересованы в том, чтобы вас просто поняли, а вы заинтересованы в трансформации вашего собеседника, вы заинтересованы в благоустройстве вашего человека, вашего собеседника, вы заинтересованы в благословении, чтобы в его жизни появилось благо. Вплоть до того, чтобы он стал источником благодати. Тогда вы будете серьезно заниматься вопросом коммуникации. Не говори гнилых слов. Не говори гнилых слов. А это греческое выражение, в принципе, означает «не говори слов, которые являются носителем гнилья». Не говори слов, которые в себе носят вирус гнилья. Понимаете, когда это слово заражено, оно заражено, оно, может быть, очень красиво звучит. Очень красиво звучит. Иногда приходит ко мне женщина, говорит, он мой муж, он всегда пытается меня как-то подколоть. Он приходит домой и говорит, ты знаешь, ты красивая, ты такая красивая, ты такая красивая у меня. Такая красивая, и я ему уже ни слова я ему не верю. Потому что он, в принципе, говорит не «ты такая красивая», а «ты такая приукрашенная», «ты такая намазанная», «ты такая неестественная». Так она его слышит. Сказать красивое слово, это еще далеко не значит, что вы передали благодать. Сказать красивую проповедь в церкви, это далеко не значит благословить слушающих тебя. Некоторые как скажут, и ты чувствуешь на своей голове дубину. Вроде бы благодать передавал, она тебя убил. Понимаете? Поэтому слова могут стать убийственным средством. Библия сама, я вчера вам говорил, Библия сама говорит, что слово Библии, слово само по себе, слово мертвит, а дух животворит. Сказать так, чтобы услышали благодать. Опять это значит трудиться над самим собой. Это не просто исходить из того, я вот скажу, а она пусть думает, что знает. Я как ляпну, а она пусть понимает. Вот это индивидуалист так мыслит. А человек, который понимает, я как ляпну, как скажу, так и аукнется. Я как скажу, так и реакция будет. И эта реакция, в конце концов, определит мое личное счастье. Я не могу просто ляпнуть. Потому что от того, что я просто скажу, в конце концов, будет зависеть мое счастье. Мне необходимо понять, если я хочу быть счастливым, мне нужно обустроить моего собеседника. Ту половину в браке, которая экзистенциально принадлежит ко мне. Вот восстановить этот круг, восстановить эту целостность, восстановить образ Божий. А восстановить образ Божий, значит, надо перестать жить по системе лжи. Это значит перестать быть водимым чувствами. Это значит понимать, что я не могу обустроить свое счастье за счет кого-то. Я не могу стать счастливым за счет другого. И в конце концов понять, что счастье зависит от коммуникации благодатной. Я коммуницирую по системе обустройства благодати. Это важные исходные позиции.